Глава 3. Маяк прерии. Путешественники перестали теперь беспокоиться насчет дороги. Змеобразный след лассо не прерывался и был так ясно виден, что по нему мог бы пройти даже ребенок. Он тянулся не по прямой линии, а извивался между чащами кустарников, по временам уклоняясь в сторону в местах, где почва была свободна от зарослей. Это, очевидно, было сделано с намерением избегнуть препятствий для повозок, так как при каждом из этих поворотов путешественники могли заметить на поверхности почвы разрывы, трещины или другие неровности. «Как обдуманно поступил молодой человек», — заметил Пойндекстер. «Очень жалею, что не спросил его фамилии. Если он принадлежит к гарнизону форта, то мы его еще увидим».
«Без сомнения», — подтвердил его сын. «Я надеюсь, что мы с ним встретимся».
Дочь его слышала из экипажа эти взаимные предположения собеседников. Она ничего не сказала, но обращенный на Генри взгляд ее доказывал, что она вполне разделяла надежду брата. Радуясь скорому окончанию трудного путешествия и возможности увидеть еще до заката солнца свое новое владение, плантатор был в самом хорошем расположении духа. Его гордое аристократическое сердце было полно необычайного для него расположения ко всем окружающим. Он фамильярно болтал со своим надсмотрщиком, останавливался пошутить с дядей Сципионом, ковылявшим на покрытых волдырями пятках, или подбодрить тетку Хлою, изнемогавшую под бременем ноши. Как и было предсказано незнакомцам, солнце скрылось за облаками, прежде чем показался кипарис. В этом еще не было причины к беспокойству. Линия от лосо виднелась по-прежнему, и путникам не было нужды руководиться солнцем, хотя исчезновение последнего за облаками произвело соответствующее влияние на состояние их духа.
«Можно подумать, что уже наступает вечер», — заметил плантатор, вынимая свои золотые часы с репетицией и смотря на циферблат. «А ведь еще только 3 часа. Наше счастье, что молодой человек оставил нам такую верную путеводную нить. Без него мы до заката солнечного проплутали бы по этой испепеленной степи. Пожалуй, пришлось бы и переночевать на ней».
«Тут и черная была бы постель», — шутя отозвался Генри с намерением придать разговору более веселый характер. «Ух, какие страшные сны приснились бы мне, если бы пришлось спать на ней!»
«И мне тоже», — прибавила его сестра, высовываясь своим красивым личиком из-за занавесок и рассматривая окружающую местность. «Мне, наверное, приснились бы и Тартар, и Плутон, и Прозерпина, и...»
«Хи-хи-хи!» — осклабился сидевший на козлах негр Джеху, числившийся в списках плантации под прозвищем Плутона Пойндекстера.
«Молодая мисс во сне увидит меня посреди этой черной прерии. Вот это шутка так шутка! Хи-хи-хи!»
«Не очень-то успокаивайтесь вы все», — сказал приблизившийся в это время племянник, вступая в разговор. «Не очень-то успокаивайтесь, что вам не придется готовить себе здесь постели. Хорошо, если не выйдет чего худшего».
«Что ты хочешь сказать, племянник?» — спросил дядя.
«Я хочу сказать, что этот приятель не так повел нас. Говорю, не наверное, но дело плохо. Мы проехали больше 5 миль, все 6, пожалуй. А где же дерево? Я разглядывал горизонт, вы знаете, какие у меня зоркие глаза? А ничего похожего на дерево не видно».
«Но с какой стати незнакомцу обманывать нас?»
«Если бы нам пришлось быть ограбленными шайкой белых индейцев, то это был бы не первый случай. Мы наполовину это и заслужили своей незрелостью, слишком доверившись незнакомому человеку».
«О, Боже, это тяжелое обвинение, племянник. Уж не хочешь ли ты сказать, что этот курьер ведет нас в засаду?»
«Нет, дядя, я не говорю этого. Я говорю лишь, что такие вещи бывали, и что, может быть, он на них способен».
«Может быть, «Но невероятно!» — энергично вступился голос из экипажа тоном язвительной насмешки.
«Нет!» — воскликнул юный Генри, который, хотя и ехал несколько шагов впереди, услыхал этот разговор. «Твои подозрения несправедливы, кузен Кассий. Я объявляю их клеветой и даже могу доказать, что ты клевещешь. Смотрите сюда!»
Юноша, сдержав свою лошадь, указывал на какой-то предмет, находившийся сбоку тропы, и который он, по-видимому, успел разглядеть раньше. То был высокий, столбовидный кактус, коего зеленый сочный ствол уцелел от огня. Генри Пойндекстер обращал внимание своих товарищей не на самое растение, а на маленький кусок толстой бумаги, воткнутый на одну из его иголок. Всякий, знакомый с обычаями цивилизованной жизни, не мог не признать в этом предмете визитной карточки. Так оно и было.
«Слушайте, что на ней написано!» — продолжал молодой человек, подъезжая ближе и читая вслух написанное на карточке. «Кипарис виден!»
«Где?» — спросил Пойндекстер.
«Тут есть рука», — ответил Генри, «с пальцем, указывающим без сомнения по направлению к дереву».
Все невольно устремили глаза на ту четверть компаса, которая указывалась цифрой на карточке. Если бы светило солнце, кипарис был бы виден с первого взгляда. Между тем небо, недавно еще бывшее ярко-синего цвета, стало теперь свинцово-серым, и никакое напряжение глаз не могло различить вдоль горизонта ничего похожего на вершину дерева.
«Ничего такого нет», — утверждал Крихоун прежним уверенным тоном и, повторяя свои недостойные подозрения, прибавил. «Это не больше как хитрости. Новое звено в цепи ловушек, куда негодяй хочет нас заманить».
«Ошибаетесь, кузен Кассий», — возразил все тот же, столько раз противоречивший ему голос. «Посмотрите в этот бинокль. Если вам не изменило ваше превосходное зрение, то вы увидите нечто очень похожее на дерево, на высокое дерево, и притом именно на кипарис, если только на болотах Луизианы бывали кипарисы».
Кельхоун счел ниже своего достоинства брать зрительную трубку из рук своей кузины. Он знал, что этот инструмент изобличит его.
Биноклем воспользовался сам Пойндекстер, и, приспособив фокус его к своим слабеющим глазам, был в состоянии различить краснолистный кипарис, возвышавшийся над краем прерии.
«Верно», — сказал он, — «дерево там. Молодой человек оказывается честным. Ты ошибался в нем, Кассий. Я не думаю, чтобы он составил такой странный план, чтобы одурачить нас. Эй вы, мистер Сансом, велите погонщикам ехать».
Кельхоун, не считая нужным продолжать разговор, с ненавистью пришпорил лошадь и поехал рысью вперед. «Дай мне взглянуть на эту карточку, Генри», — сказала Луиза тихим голосом, обращаясь к брату. «Мне интересно видеть вещь, оказавшую нам такую услугу. Сними ее, брат, она там больше не нужна, раз мы увидали дерево».
Генрих, не имея ни малейшего подозрения относительно повода, заставившего сестру обратиться к нему с этой просьбой, немедленно ее исполнил.
Сняв с иглы карточку, он бросил ее сестре на колени.
«Морис Геральт»,
— тихо произнесла юная креолка, прочтя стоявшее на карте имя. «Морис Геральт», — повторила она отчетливо про себя, пряча на груди интересный кусок бумаги. «Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни явился, куда бы ни лежал твой путь, все равно с этих пор у нас с тобой общая судьба. Я это чувствую, я это знаю так же верно, как то, что надо мною есть небо».